равные среди первых.
«Россия и мир знают о них». Передача о людях с инвалидностью, соединяющих страны и континенты. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
Здравствуйте! Эту программу мы начнем с революционной песни, которая возникла тогда, когда наш герой отбывал срок в крепости Шлиссельбург.
Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе. Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил. Черные дни миновали, час искупления пробил. Черные дни миновали, час искупления пробил.
Наш герой прожил 92 года. Из них 77 лет был естествоиспытателем, 74 года – революционером, 40 лет – доктором химии и математики, 14 лет – почетным членом Академии наук СССР, причем одним из 10, 36 лет – дипломированным пилотом. Написал 3000 научных работ, из которых лишь 400 были напечатаны при его жизни. Был избран членом учредительного собрания от кадетской партии, но при этом по личному распоряжению Ленина за ним сохранили имение отца. Сам он шутил, что остался единственным советским помещиком. 29 лет он просидел в царских тюрьмах, а в 90 лет был снайпером на Волховском фронте, оборонял Ленинград. В одном из словарей обозначено два значения слова «шлиссельбуржец». Первое – заключенный крепости Шлиссельбург, второе – имя нашего героя. Это Николай Александрович Морозов. А говорить мы будем сегодня с журналисткой Ольгой Гарбу. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ольга, с чего началась эта удивительная жизнь, которую даже не знаю, с чем сравнить? Как все начиналось?
Николай Морозов родился в 1854 году в имении Барок Ярославской губернии. Это было имение, которое принадлежало его отцу. Хотя сама семья, где он родился, была довольно необычной. Отец его был богатый помещик, а мать – крепостная крестьянка. Объезжая свое владение, однажды он встречает 16-летнюю девушку, синеглазую блондинку и, как писал Морозов, чрезвычайно стройную, совершенно не в русском массивном духе. И, собственно, с первого взгляда помещик молодой в нее и влюбляется. Девушка эта была очень необычная, очень большая редкость в те времена, но крестьянка она была образованная. Она была грамотная, Николай Морозов запомнил ее любовь к стихам Пушкина, Лермонтова, Жуковского. В речи она использовала басни Крылова. И такой же грамотной была и семья этой девушки. Отец ее был кузнец, даже со своей библиотекой. Семья, конечно, пыталась как-то противостоять этому роману, и девушка сама пряталась от барина. Но, тем не менее, он ее нашел, увез к себе, выписал из крестьянок и приписал к мещанкам и стал с ней жить. Тем не менее, брак этот церковью признан не был, и для своего сословия Петр Алексеевич был человеком неженатым.
А не признан был из-за сословных перегородок или по каким-то другим причинам?
Ну, как пишет Морозов, в общем-то, были возможности у Петра Алексеевича эту ситуацию исправить, но по каким-то причинам он ее так и не исправил. Мать об этом сама никогда не говорила, она очень боялась, что ее желание будет воспринято как стремление войти в круг богатых людей. И единственное, что он сделал, видя ее вот такую реакцию, он написал завещание, согласно которому все его имущество распределялось между их общими детьми. А матери доставалась вся домашняя обстановка. Но проблема была не только в этом. Проблема была еще в том, что если его сословие считало его человеком неженатым, он был хорош собой, богат, его хотели женить постоянно.
Естественно.
И, конечно, Анну Васильевну это очень ранило. Кроме того, первое время она была не всем представлена. Она не участвовала в балах и светских мероприятиях. Дети также были знакомы только с узким кругом наиболее близких друзей. И в какой-то момент все-таки Петр Алексеевич эту ситуацию разрешил, когда появилась очередная на горизонте невеста, полная решимости его заполучить в мужья. Отец Морозова ему, сыну своему, однажды объявил, что тот будет обедать вместе с гостями. И когда Коля спустился, он был так и представлен. Это Коля. После чего отец положил в рот сардину и пригласил гостей садиться за стол. С этого момента Петр Алексеевич был признан человеком женатым. С семьей его и с его женой стали, в общем-то, общаться все соседи, ездили в гости. Тем не менее, фамилия у Морозова по матери. Он не Щепочкин, он Морозов. А отчество по крестному.
Ольга, наш герой Николай Морозов с детства отличался страстью к наукам. Откуда эта страсть?
Он сам с детства привык мысленно здороваться со всем, что видел вокруг. С рекой, с облаком, с деревом, с солнцем. А по вечерам также с ними прощался. И он вспоминал об этом в Шлиссельбургской крепости и говорил, что и до сих пор, когда я вижу через это свое крошечное окошко луну или звезды, я точно так же говорю им, как делал в детстве. «Здравствуй, луна, здравствуйте, звезды». Хотя, наверное, конечно, это должно казаться очень наивным. И когда в его руки, в руки вот этого вот мальчика попадают первые брошюры по естествознанию, они становятся для него настоящим откровением. Во время обучения в гимназии уже Морозов основывает тайное общество естествоиспытателей гимназистов.
Скажите, а почему тайное?
Ну, такие вещи тогда в гимназиях не изучались, и, в общем-то, это были такие первые конфликты его внутренние. Теория Дарвина совершенно не воспринималась. И мечта его в те годы одна – быть или профессором университета, или великим путешественником. Второе, если не хватит таланта, чтобы стать ученым. Он бегает на лекции в Московский университет, предпринимает экспедиции за пределы города в поисках окаменелостей. Хотя, в общем, в гимназии тоже не все идет гладко. Учитель латинского языка оставляет его на второй год за свободу мысли. Хотя с латынью у Коли было как раз все в порядке.
И вообще с иностранными языками более чем в порядке.
Да. И гимназисты обращались к нему за помощью.
Ольга, и как же вообще получается, что из этого мальчика, целиком погруженного в науку и отчасти в путешествие, появляется противник власти, которого потом объявляют государственным преступником?
В 1874 году он знакомится с членами народнического кружка чайковцев и начинает с ними участвовать в хождении народ и ведет пропаганду среди крестьян. Он и сам говорил, что его привлекала романтическая сторона их деятельности, вот эта обстановка, полная тайны. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что это поколение стремилось к справедливому переустройству общества согласно идеалам свободы, равенства и братства. Он говорит, что у него в душе начинается страшная борьба между стремлением, с одной стороны, продолжать подготовку к будущей научной деятельности, а с другой стороны, стремлением идти вот с этими людьми, которых он узнал, на жизнь и на смерть, и разделить их участь, которая представляется ему трагической. В победу он не верил. После недели мучительных колебаний «я почувствовал, наконец, — писал Морозов, — что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать». И решил присоединиться к ним. Долго этот этап революционной деятельности не продлился. Уже в следующем году Морозов арестован при переходе российской границы, возвращаясь из-за рубежа. И 3 года он проводит в заключении.
Давайте напомним, что этому предшествовала просветительская работа, хождение в народ в 1874 году вместе с другими народниками. Да? Не знаю, помнят ли об этом все наши радиослушатели. Хождение закончилось ничем. Крестьяне не поняли, собственно, чего от них хотят молодые интеллигенты, самоотверженные действительно, желающие их просветить, и нередко выдавали этих молодых интеллигентов охранке, и хождение в народ закончилось довольно большим количеством арестов. Но давайте вернемся к первому заключению. С чем столкнулся Николай Морозов во время первого заключения? Как он ответил на эти вызовы?
Самым страшным для него, как он вспоминал, было отсутствие книг в одиночном заключении. Без чтения его голову охватывала свинцовая тяжесть. Его начали мучить кошмары. И больше всего он боится сойти с ума и выдать своих товарищей. Возможное сумасшествие становится для него страшнее смерти. В голове возникают мысли о самоубийстве, но он их категорически отвергает, считая, что самоубийцы – это люди бессильные, это моральные и физические трусы. Они бегут от жизни. А он не хочет быть беглецом. «Я хочу бороться до конца», – пишет Морозов.
Да, Ольга, и давайте напомним нашим слушателям, что Морозов примыкает сначала к организации «Земля и воля», а затем и к организации «Народная воля», которая объявляет одним из способов борьбы против царского самодержавия террор. Но не могу удержаться, чтобы не заметить, что не надо путать современных террористов и народовольцев. Современные террористы движутся ненавистью. Ненавистью к людям и к себе. Народовольцы – это совершенно другое поколение, как писал Некрасов. «Иди и гибни безупречно, умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь». И Достоевский, кстати сказать, естественно, противник революционного направления, и тем более терроризма, отмечал, что это люди, которые были готовы пожертвовать собственной жизнью ради свободы, как они ее понимали. Ну и, пожалуй, последнее, кого приведу, это Николай Бердяев, который уверял, что даже русский нигилизм и терроризм был ничем иным, как превращенной формой христианского сознания. Это просто, чтобы наши люди не путали современный терроризм с тем, что было во времена народной воли. Ну, и тем не менее, мы знаем, что Николай Морозов, хотя он не участвовал тогда в покушении на царя Александра II, был приговорен к пожизненному заключению в результате процесса 20. Фактически это был приговор к медленной смерти. И мало того, именно в заключении он заболел тяжелой формой туберкулеза. Как это произошло?
После вынесения приговора сначала Морозов содержится в Петропавловской крепости в Алексеевском Равелине. Гулять заключенных там не выводили, кормили очень плохо, и у них, в том числе и у Николая Александровича, начинается цинга. Очень сильно пухнут ноги. Трижды тюремная администрация, видя, что положение становится критическим, добавляет к рациону стакан молока. Как только у арестантов наступает улучшение, опухоль спадает, кружку молока отнимают. Большинство осужденных по тому же делу, что и Николай Морозов, умерли в Алексеевском Равелине еще до переезда в Шлиссельбургскую крепость. Из 12 человек выжили четверо. Из этих четверых один сошел с ума. Морозов тоже в какой-то момент, как признает тюремный врач, находится на грани смерти. У него туберкулез.
Вот о том, как Морозов победил туберкулез, давайте послушаем специальный отрывок.
«Я без конца ходил из угла в угол своей одиночной камеры с железной решеткой и с матовыми стеклами, сквозь которые не было ничего видно из внешнего мира, то разрешая мысли на мировые научные вопросы, то пылая жаждой мести, и над всем господствовала только одна мысль – выжить во что бы то ни стало, назло своим врагам. И несмотря на страшную боль в ногах и ежеминутные обмороки от слабости, даже в самые критические моменты болезни, я каждый день по нескольку раз вставал с постели, пытался ходить сколько мог по камере и три раза в день аккуратно занимался гимнастикой. Цингу я инстинктивно лечил хождением, хотя целыми месяцами казалось, что ступаю не по полу, а по остриям торчащих из него гвоздей, и через несколько десятков шагов у меня темнело в глазах так, что я должен был прилечь. А начавшийся туберкулез я лечил тоже своим собственным способом. Несмотря на самые нестерпимые спазмы горла, я не давал себе кашлять, чтобы не разрывать язвочек в легких. А если уж было не втерпешь, то кашлял в подушку, чтобы не дать воздуху резко вырываться. Так и прошли эти почти 3 года в ежедневной борьбе за жизнь, и если в бодрствующем состоянии они казались невообразимо мучительными, то во сне мне почему-то почти каждую ночь слышалась такая чудная музыка, какой я никогда не слыхал и даже вообразить не мог наяву. Когда я просыпался, мне вспоминались лишь одни ее отголоски. Щеголев в архиве Равелина нашел доклады нашего доктора Вильмса царю о состоянии нашего здоровья. В одном из них обо мне было сказано: «Морозову осталось жить несколько дней», а через месяц он писал: «Морозов обманул смерть и медицинскую науку и начал выздоравливать. Оказалось потом, что туберкулез легких у меня совсем зарубцевался, и теперь доктора, осматривая меня, с удивлением находят один огромный рубец в правом легком от плеча до поясницы и несколько меньших в левом легком. И это вместе с рядом научных идей. Мое единственное наследство от Алексеевского Равелина. Почти через 3 года нас, оставшихся в живых, перевезли, заковав по рукам и ногам, в только что отстроенную для нас Шлиссельбургскую крепость, где стали, наконец, давать и научные книги. А через 25 лет, когда нас освободили оттуда в ноябре 1905 года, я получил возможность разрабатывать то, о чем только мечтал в заточении».
Ольга, из заключения Николай Морозов вышел с 39 томами научных работ. Расскажите, пожалуйста, о его научной деятельности в тюрьме.
Вообще для Морозова именно его научные интересы стали тем спасательным кругом, который помог ему выжить, помог ему не сойти с ума. В Петропавловской крепости опять доступа к книгам у заключенных не было. Единственное, что в какой-то момент у него оказалось в руках, это религиозная литература. Казалось бы, очень далекая от сферы его интересов. И тем не менее, он с жадностью набрасывается сначала на нее, и через несколько месяцев, как говорит, прошел весь богословский факультет. Потом Морозов напишет несколько книг, как раз связанных с попыткой научного осмысления религии. Уже в Шлиссельбурге он занимается астрономией, по атласам и книгам, потому что телескопа у него нет. Узнает созвездие, которое видит из окна своей камеры. Занимается ботаникой, даже разводит цветы в маленьком садике, собирает гербарий. Но, конечно, особая сфера его интересов – это теоретическая физика и химия. Он пишет книгу о строении вещества. Свой труд он начал обдумывать еще в Петропавловской крепости, но там не было даже бумаги. И только в Шлиссельбурге он начинает оформлять свои мысли в письменном виде. Он учит заключенных своих товарищей иностранным языкам.
И сам изучает несколько языков.
Изучил он в итоге 11 языков. Но надо сказать, что Морозов всегда очень щепетильно относился к тем впечатлениям, которые могут произвести на нас, да, его потомков, тюремные воспоминания, потому что вот эти вот рассказы об огородиках, о яблонях, которые сажали в Шлиссельбурге одни заключенные, ну, какие-то вот такие трогательные моменты, они могут произвести впечатление, что все пребывание в Шлиссельбурге это было тихой работой, как он писал, в каком-то культурном уголке в царствовании Александра III, первых лет Николая II. Тогда как на деле мы находились в самой глубине самодержавного пекла. И на его взгляд выживали в этом пекле только те люди, у которых кроме революционных интересов были как раз научные. И еще важная вещь – значительный багаж знаний, которые были приобретены до тюрьмы. Потому что те, у кого такой подпитки не было, очень часто или прибегали к самоубийству, или провоцировали тюремщиков и были расстреляны, или сходили с ума. И вот Шлиссельбург для Морозова – это вот не вот эти вот огородики, не это даже, наверное, наука, а жуткие дикие крики тех, кто сошел с ума, их удары кулаками в железные двери. Вот такие вещи. При этом Вера Фигнер, которая тоже была заключенной, и вообще эта женщина особая в судьбе Морозова, он был в нее влюблен. Она вспоминала, Вера Фигнер, что Морозов был невероятным оптимистом, несмотря ни на что. Он все эти годы, что они провели в Шлиссельбурге, он ждал освобождения, был уверен, что это освобождение придет.
Ну, конечно, для того, чтобы столько времени пробыть в тюрьме, нужно обладать исключительной психологической устойчивостью. Помимо всего прочего, там, трудолюбие, жажда познания, запаса здоровья и так далее.
Он этими разговорами всем надоел. Все устали слушать, что вот не осенью, так весной, не весной, так осенью, так следующей весной, так следующей осенью. И когда их наконец-то куда-то вывели, и между собой узники начали переговариваться и говорить, куда же нас ведут, Морозов спокойно ответил, ну освобождать же. И в этот раз, наконец-то, он был прав.
Да, правда, к тому времени прошло в общей сложности 28 лет в тюрьме. Ольга, выходит Николай Александрович на свободу. Чем он занимается на свободе?
На свободе он оказывается вследствие событий Первой русской революции 1905 года.
Царского манифеста, да.
Объявляется амнистия тем народовольцам, которые еще к тому времени были живы. Из тюрьмы он вывозит 26 томов рукописей по разным наукам. И по представлению Менделеева уже в следующем году за работу периодические системы строения вещества Морозову без защиты диссертации присуждается степень доктора химии. Потом об этой работе будут много говорить, будет говорить в том числе Игорь Курчатов, утверждая, что современная физика полностью подтвердила мысли Морозова, выраженные в этой монографии.
Человека, который написал это в тюрьме.
Причем коллеги-ученые отдельно обращали внимание на то, что ведь Морозов не получил систематического химического образования. У него не было лабораторий. И тем не менее, это был настолько талантливый человек, который, в общем, делал относительно мало ошибок, говорили химики, и добился таких высот в химической науке.
Я думаю, и в медицинской тоже, потому что излечить самого себя от туберкулеза, честно говоря, уникальная ситуация.
Да. Соответственно, к нему приходит общественное признание, он много ездит по стране, читает лекции, увлекается развитием авиации, поступает в аэроклуб и даже начинает летать. Первый полет он совершает в 1910 году, и говорят, что это событие очень сильно переполошило полицию.
Ну да,
решили, что он то ли бомбу на Царское село собрался бросать, что-то, в общем, в этом роде. Ничего не произошло, но обыск на всякий случай у него был проведен. И самое удивительное, что с освобождением в 1905 году точка на тюремных мытарствах Николая Александровича поставлена не была. Ему предстояло провести еще один год, на сей раз в Двинской крепости, за публикацию сборника стихов «Звездные песни».
За стихи в тюрьму, логично.
Это время в тюрьме, еще один год, он опять же посвящает в том числе написанию воспоминаний, посвящает их жене Ксения Бориславская, молодая пианистка, переводчица и писательница. Они познакомились после того, как Николай Александрович вышел из Шлиссельбурга. Она была сильно младше его. Тем не менее, это был очень счастливый брак. она пережила на 2 года мужа. И вот для нее он пишет эти воспоминания. А первую часть он написал раньше, и ее успел прочитать Лев Толстой, который очень хорошо отозвался об этой книге, сказав, что ему было интересно взглянуть в душу революционеров. Очень поучителен был для меня этот Морозов. Ну и, конечно, написано талантливо.
И вот Морозов вновь на свободе, а затем приближается революция февральская, октябрьская. Давайте расскажем немножечко о дальнейшей жизни Николая Александровича и о его отношениях с советской властью.
Вениамин Каверин вспоминал, что в доме отдыха ученых в Петергофе в середине 30-х годов за завтраком кто-то из обслуживающего персонала спросил, есть ли здесь партийные. И старик в очках с седой бородой ответил: «Я партийный, член партии «Народная воля». Это был Морозов. Так что, наверное, народовольцем он остался на всю жизнь.
На всю жизнь. Да, хотя потом успел избираться по списку кадетов.
Да. Ну, конечно, основная его деятельность после революции научная. Сохранились его слова о том, что он считает, что со времени революции цель его бывшей политической деятельности достигнута, и он посвящает свою трудовую жизнь исключительно науке, в которой видит главное орудие для будущего счастья человечества.
То есть Николай Морозов Октябрьскую революцию принял?
Ну, по крайней мере, он остался в стране, он работал, и он был очень уважаем в советское время. Это была, в общем-то, легенда живая. Он с 18 года до конца жизни был директором, естественно, научного института имени Лисгафта.
Почетным академиком.
Да, он был награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, то есть ему была отдана, как вы уже говорили, усадьба его родовая, Барок, где был создан научный центр, работающий до сих пор. Это, наверное, лучший памятник, который мог ему остаться. Он до конца жизни был очень деятелен. Его коллеги вспоминали, что страсть к науке и смелость даже в 90 лет была совершенно невероятной, ей можно было только позавидовать. Интересы же его были очень разносторонними. Опять же, Вера Фигнер вспоминала, как она ездила к нему в Ярославскую губернию. И он сидит у себя на вышке, вспоминала она, и пишет. Пишет о Христе, фолианты в 700-800 страниц. Уже издал 3 тома и кончил 4-й. Грозит, что будет 7.
Надо добавить к этому, что он умудрился в конце 30-х закончить курсы снайперов.
Да, и был одним из самых старших участников Великой Отечественной войны. И очень здорово, что и до победы ему довелось дожить.
И написал Сталину восторженное письмо по поводу того, как он счастлив дожить до победы нашего народа в борьбе с фашизмом. Но пережил победу на год с небольшим. Да?
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, нашей гостьей сегодня была журналистка Ольга Гарбус. А в заключение позволю себе сказать, такова эта совершенно удивительная судьба. И хотя Николай Гумилев в свое время противник политический Николая Морозова, обрушился на сборник Морозова под названием «Звездные песни», заявил, что автору не место среди русских поэтов. Нашу программу мы закончим отрывком из этого сборника, стихотворением Николая Морозова, которое называется «Проклятие». «Проклятие! Пиши стихи в тюрьме, когда на воле ждет не слово, дело. Да, жить одной мечтой надоело. Бесплодно бьется мысль в моем уме. Когда к борьбе с неправдой злой стремится все живое, когда повсюду гнев тупой, да рабство вековое, тогда нет сил в тюрьме сидеть и песни о неволе петь. Тогда, поэт, бросай перо скорей и меч бери, чтоб биться за свободу. Стесненному неволею народу ты не поможешь песнею своей. Нет, не рожден поэтом я. Средь грез и рифм забыться я не могу. Душа моя к борьбе с врагом стремится, и муза мне на ум не идет, лишь жажда воли сердце рвет.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.